Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Мандат Владимира Пехтина и честь депутата Государственной Думы, беспокойство Армении после перевыборов президента Сержа Саргсяна, нападение на таджикского политического активиста в Москве. Таковы главные темы дня среды 20 февраля по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Депутат Государственной Думы от фракции «Единая Россия» Владимир Пехтин отказался от мандата. Заявление Пехтина прозвучало вскоре после того, как блогер Алексей Навальный опубликовал в интернете документы о принадлежащей Пехтину недвижимости в городе Майами. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Решение Владимира Пехтина о сложении из себя депутатских полномочий спикер Госдумы Сергей Нарышкин назвал честным и ответственным поступком. Чуть менее недели назад Пехтин попросил снять с него полномочия главы депутатской комиссии по этике в связи с разгоревшимся вокруг его имени скандалом. Ранее известный блогер и член Координационного совета оппозиции Алексей Навальный обвинил Владимира Пехтина в том, что депутат вместе с сыном имеет недвижимость в США. В сети были выложены официальные документы. Глава этической комиссии Пехтин стал широко известен после истории с лишением депутатского мандата Геннадия Гудкова, которого обвинили в занятии бизнесом. Сам Гудков считает, что сложение депутатских полномочий для Пехтина не было добровольным.
Добровольность Пехтина равна добровольному покиданию человеком горящего дома. А что еще нужно было сделать, чтобы он покинул Думу? Поэтому, конечно, его вызвали, сказали: знаешь что, дорогой, конечно, мы ценим твои особые услуги, мы ценим твою непримиримую воинственность, мы ценим твои отсутствие принципов каких-то, но знаешь, уже как бы, так сказать, ты нас тянешь вниз. Давай, кусок, покидай эту должность, мы тебе там управдомом каким-нибудь сделаем, не волнуйся, мы своих не сдаем. А ты уж давай там, ну и заодно в Майами съедешь, проверишь, как там у вас строительство идет, как вообще там все с недвижимостью под пальмами. Я думаю, что разговор был примерно такой. Вот то, что сегодня произошло, это лишний раз говорит о том, что те, кто нас учит любить родину, исповедуют абсолютно двойные стандарты, склонные и свойственные им лицемерие, фальшь, неискренность, обман и так далее. Пехтин превратился в карикатуру на весь действующий режим, на всю действующую власть. Единая Россия не только партия известных людей, которым, как сказал Алексей Навальный, она уже и партия людей, которые бьются в притворной антиамериканской истерике, а в это время, так сказать, пачками скупают квартиры, машины, там, участки, активы и отправляют туда свои семьи. То есть совершенно очевидно, вот духовная нищета действующего режима, который по большому счету занимается просто обманом народа. Да еще ведь, на самом деле, по моим данным, примерно 100 блогеров, даже, наверное, уже больше, вдохновленные примером Навального и вот этого блогера Z, они сейчас ищут в западных открытых источниках упоминания о недвижимости, собственности, сделках, счетах наших вот этих патриотов.
Накануне депутаты проголосовали за лишение мандата еще одного представителя «Единой России» Василия Толстопятого, который совмещал бизнес с работой в госорганах. По мнению петербургского политолога Владимира Гельмана, единороссы будут избавляться от второстепенных фигур.
Я не исключаю, что от каких-то деятелей второго ряда «Единая Россия» и ее кремлевские хозяева могут таким образом избавиться. То есть не то, чтобы эти скандалы были самой «Единой России» спровоцированы, а просто поднявшийся вокруг этой недвижимости Пехтина шум может служить удобным средством для выпускания пара. Потому что, ну как, у нас официально объявлена антикоррупционная кампания, кто-то должен быть наказан, ну пусть этими наказанными будут деятели не столь значимые, типа Пехтина, и те, кого легко можно заменить и передвинуть куда-то резерв. Потому что коррупционные разоблачения по фигурам гораздо более крупным властям явно невыгодны, и проще пожертвовать пешками, чем идти на размен тяжелых фигур.
Выступая на заседании Госдумы, Владимир Пехтин уверил коллег-депутатов, что умеет держать удар, и сказал: «Мы еще повоюем». Теперь Пехтин планирует отправиться в США, чтобы получить необходимые документы и доказать, что никакой недвижимости в Майами у него нет. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
В добровольной отказ отказ Владимира Пехтина от своего мандата не верят наблюдатели и политологи. Директор Центра политических технологий Алексей Мухин так объясняет ход антикоррупционной кампании, в успехе которой, по мнению эксперта, заинтересован и Кремль.
Поступок депутата Пехтина является принудительно добровольным, потому что вся его риторика, весь его пафос заключался в том, чтобы донести до аудитории одну простую мысль: «Я не виновен». При этом его действия прямо противоположны его словам. Он вынужден был отдать свой депутатский мандат, судя по всему, под давлением руководства Государственной Думы и руководства партии, для того, чтобы не усугублять ситуацию. Мне кажется, что господин Пехтин воспользовался той моделью, которую в свое время предложили господину Кнышову, тоже депутату Единоросса, который добровольно отказался от мандата. И в дальнейшем эта форма отказа передачи мандата передать другому будет весьма распространенной. Те депутаты, которые не озаботились аккуратно оформить свои отношения с нынешней Государственной Думой, будут вынуждены покинуть свои теплые кресла.
Вы рассматриваете случившееся как победу Алексея Навального, который и раскопал, судя по средствам массовой информации, историю о том, что у депутата Пехтина есть собственность в Соединенных Штатах?
Справедливости ради, я должен сказать, что это не заслуга господина Навального. Господин Навальному эти материалы передал и обратил его внимание на этот материал известный блогер доктор Z. Поэтому я не понимаю, почему господин Навальный сейчас приписывает всю победу себе. Возможно, это в рамках концепции развития его имиджа как борца с режимом, но я считаю это не очень честно. Помимо этого, я привлекаю внимание еще к тому, что решение по поводу судьбы господина Пехтина принимал не Алексей Навальный, а как минимум руководство страны.
Как вы думаете, идет вся эта история к очищению депутатских рядов?
Конечно, речь идет об очищении депутатских рядов, а в вычищении из властных вертикалей негодных элементов, которые порочат, можно сказать, честь и достоинство российских властей. Я думаю, что это системная борьба, которую можно назвать антикоррупционной, можно как угодно называть, но она ведется и ведется, судя по всему, на политической воле руководства страны.
То есть вы думаете, что это такого рода действия не встречают непонимания или отпора, по крайней мере, на самых верхних этажах российской политической власти?
Мне кажется, что оценка хода антикоррупционной кампании, она уже сама по себе весьма компликативна. Она рассматривается с разных сторон. С одной стороны, например, несистемная оппозиция должна вроде бы приветствовать эту борьбу, но при этом она всячески подчеркивает, что это борьба кланов, это эпизодические, спорадические проявления антикоррупционной борьбы. Весьма странная реакция. С другой стороны, в самих властных вертикалях, безусловно, с ужасом и страхом воспринимают эту системную борьбу, потому что понимают, к чему она ведет. Она ведет к изменению интерфейса российской власти. Полагаю, что особенного восторга она не вызывает, но болезнь нужно лечить.
А может быть, речь идет просто о том, что попался не очень ловкий, не самый аккуратный из депутатов, и вся эта история просто научит остальных быть ловчее и осторожней?
Конечно, научит. Конечно, эта история должна сподвигнуть депутатов более аккуратно оформлять свои отношения с властями. Мне кажется, однако, то, что господин Пехтин не единственный пример того, что депутат теряет свой мандат, как раз подтверждает отчасти эмпирическим путем, что все-таки речь идет о системных изменениях вертикали власти, а очистке Государственной Думы от привыкших к вольготной, совершенно свободной, безнаказанной жизни некоторых депутатов.
Вы думаете, этот закон может распространиться на всех или только на таких относительно ничьих, скажем так, депутатов, как Владимир Пехтин, если такого рода компромат будет обнаруживаться в отношении более высокопоставленных или более влиятельных политиков? И ждет та же судьба?
Владимир Пехтина трудно назвать ничьим. Это статусный единорос, который играет очень большую роль, играл большую роль и в партии, и в Государственной Думе. Поэтому я думаю, что как раз пример господина Пехтина является ярким свидетельством того, что сигнала с кремлевских башен, если вы хотите, о том, что неприкасаемых больше нет.
Говорил московский политолог Алексей Мухин. Сегодня депутат Государственной Думы от «Единой России» Анатолий Ломакин также подал заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию. Формальное объяснение: по состоянию здоровья Ломакин, судя по всему, не прекратил занятий бизнесом. Оставаясь депутатом Государственной Думы, его состояние сейчас составляет более миллиарда долларов.
Вы слушаете «Радио Свобода». Круглосуточное вещание в интернете. Главные темы дня в рубриках «Повестка дня» и «Выбор свободы», «Культурный дневник», «Проект Европа», «Предмет разговора» на сайте свобода.орг. Государственные свидетельства 02517 от 19 декабря 1995 года.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги среды 20 февраля. По делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая минувшего года в Москве задержан Александр Маргулин. Он стал 21-м задержанным по так называемому «болотному делу». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Динара Сиддикова.
24-й пока еще возможный фигурант уголовного дела о массовых беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая, следующий после Ильи Гущина во второй волне задержаний. 41-летний Александр Маргулин работает заместителем директора издательского дома «Медиа-центр Арт». Как сказал в разговоре с «Радио Свобода» его друг Максим Китайцев, Маргулин – человек тихий, заботливый муж и отец. У Маргулина две дочки. Единственное известное увлечение, судя по странице Маргулина в Facebook, – футбол. В политические движения он не входил, а если и появлялся на протестных акциях, то крайне редко. Правда, вместе с активистом движения «Солидарность» Ильей Яшиным Александр Маргулин отбыл в спецприемнике 10 суток после митинга на Чистопрудном бульваре в Москве 5 декабря 2011 года. Сегодня в 7 утра к семье Александра Маргулина с обыском пришли следователи. Одежду, в которой он был на Болотной, изъяли, скопировали личные данные с компьютеров и увезли на допрос в Следственный комитет. Жена Маргулина обратилась в организацию «Росузник». Там предоставили адвоката. Имя его пока не разглашается, чтобы не мешать работе. Координатор «Росузника» Николай Королев рассказал, что Маргулин был с самого начала в группе риска, но ему удалось избежать общения с правоохранителями. При этом уезжать из страны, как антифашист Филипп Гольцов или журналистка Дженни Курпин, которые обратились к властям Украины с просьбой о политическом убежище, он не захотел.
При первых задержаниях удалось избежать контакты с полицией, но вот порядка 2 месяцев назад начались повторные обходы полиции всех, кто был задержан на Болотной 6 мая, на кого были составлены административные протоколы. И в этот раз Маргулина сумели найти. И, соответственно, пришли к нему домой, как обычно, в 7 утра с обыском. А жена в шоке.
2 месяца назад следователи снова начали опрашивать всех задержанных 6 мая на Болотной и требовать объяснительные, сказал Королев. Он объяснил, почему только сейчас им удалось выйти на Александра Маргулина.
Вероятнее всего, он не проживал по месту прописки. Были известны лица, которые находятся в группе риска, в том числе, например, известные активистка Рубаченко, она тоже была в этой группе риска. Она знала о том, что она потому покинула Россию. Ну и Александр тоже знал, что, в принципе, к нему могут прийти и избегал общения с представителями власти. Но он посещал в основном большие акции, которые многочисленные. Сидел после 5 декабря, после выборов в Государственную Думу.
Николай Королев предполагает, что Маргулину предъявят обвинение по статье «Участие в массовых беспорядках» или «Применение силы к сотрудникам полиции», как и остальным фигурантам дела Болотной. Александр Маргулин – 21-й задержанный по делу о беспорядках. Еще 3 человека – Константин Лебедев, Леонид Развожаев и Сергей Удальцов – проходят по статье «Организация массовых беспорядков» после выхода на НТВ фильма «Анатомия протеста 2». Дела объединены в одно производство. Адвокаты фигурантов жалуются на действия следователей, в частности, Фарид Муртазина, Сергея Бадамшина и Дмитрия Аграновского просили дать подписку о неразглашении, что незаконно, сказал «Радио Свобода» председатель организации «Агора» Павел Чиков.
Еще в декабре прошлого года защитников некоторых обвиняемых уведомили об окончании следственного следствия. Они подписали соответствующее постановление и приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела. Потом, как известно, была там определенная чехарда с объединением, разделением и так далее. Но защитники по основному болотному делу продолжали все это время, все последние 2 месяца, знакомиться с томами уголовного дела, коих там примерно 70 штук. Внезапно в начале февраля, когда адвокаты стали приходить за очередными томами дела, следователи начали требовать у них подписку о неразглашении. Поскольку адвокаты между собой общаются, договорились, что они такие подписки давать не будут, и, собственно, сошлись во мнении, что это незаконно.
Фарид Муртазин такую подписку о неразглашении дал, добавил Павел Чиков, но только для того, чтобы иметь доказательства о незаконных действиях следствия для судебного разбирательства. Последнее задержание по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве прошло 6 февраля. Национал-демократ Илью Гущина суд арестовал до 6 апреля. Динара Седикова, «Радио Свобода», Москва.
Сегодня в законодательное собрание Петербурга приняло в 3-м окончательном чтении законопроект о митингах. Новый закон не просто серьезно ограничивает права граждан на выражение своего протеста на центральных улицах и площадях города. Фактически документ лишает оппозиционеров такой возможности. Из Петербурга корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Закон о митингах с самого начала вызвал резко отрицательное отношение и оппозиционных партий, движений и организаций, и обычных горожан, что выразилось не только в многочисленных акциях протеста, но и в результатах общественных слушаний, прошедших 3 декабря, и в негативной оценке уполномоченного по правам человека Александра Шишлова. Наконец, 14 декабря Конституционный суд вынес постановление, заметно смягчившее федеральный закон о митингах, часть положений которого была признана несоответствующей Конституции России. Депутаты от оппозиционных фракций предлагали в связи с этим постановлением отложить окончательное рассмотрение городского закона о митингах, но парламентское большинство решило принять его как можно скорее, объясняет депутат от «Единой России» Виталий Милонов.
Давайте спросим у людей, нужно им 111 гайд-парков, где всякие Вишневские и прочие будут устраивать такие провокации? Да не нужно нам это. Я что делаю? Дайте нам спокойно жить-то, в конце концов. Уже все устали уже от этих митингов. И на эти митинги уже никто не ходит. Ходят одни и те же активисты.
Конституционный суд отметил, что одного гайд-парка в большом городе мало. Место для свободных собраний граждан должно быть выделено в каждом муниципальном районе города. Но дело даже не в этих деталях, говорит депутат от фракции «Яблоко» Александр Кобринский.
Не гайд-парки нужно делать. Можно, конечно, делать, но там не имеет смысла по нашему закону. Вот 200 человек собирается, тогда можно не уведомлять. А вот нужно давать возможность людям высказывать свое мнение там, где они этого хотят. Например, если они возмущены каким-то законом или принятием его в Санкт-Петербурге, они должны идти на всяческую площадь к ЗАГСу. Если они недовольны деятельностью администрации, скажем, районной, они должны иметь возможность прийти к районной администрации на митинг или на пикет. Если они недовольны действием Смольного, то к Смольному. Вот в чем дело. А у нас же все эти места попали в разряд запрещенных. Нам запрещено проводить митинги и демонстрации на Дворцовой площади, на Исаакиевской площади, на Невском проспекте. Как будто в 90-е годы на той же Дворцовой площади не происходили митинги, чему-то это помешало. Сломали, разбили, кого-то убили. Нет, такого же не было, все было нормально. Чем митинги там были по 100 тысяч человек.
Александр Кобринский считает, что решение Конституционного суда удалось проигнорировать исключительно по формальным причинам.
Конституционный суд рассматривал федеральный закон. Вот в течение 6 месяцев теперь Государственная Дума будет исправлять федеральный закон. А вот когда они исправят федеральный закон, вот тогда мы и задумаемся, не исправит ли нам наш петербургский закон. И получается, что в течение почти года мы сознательно, по их милости, будем жить по закону Петербурга, который противоречит Конституции Российской Федерации. Мы будем изучать этот закон по возможности, чтобы его обжаловать как противоречащий федеральному закону. Это уже закон в суде Санкт-Петербурга городском. И если мы еще кого-то найдем варианты, кто пройдет уже обычную судебную инстанцию, можно будет тогда обратиться в Конституционный суд, хотя это, конечно, дело достаточно длительное.
Во время рассмотрения закона о митингах в третьем чтении у Мариинского дворца проходил одиночный пикет, в ходе которого в парламент была передана петиция с почти 6,5 тысячами подписей против новой редакции закона. Говорит организатор пикета, активист коалиции «Демократический Петербург» Всеволод Нилаев.
Цель обращения была не принятие губернаторских поправок, перенесение слушаний, в том числе и в связи с недавним постановлением Конституционного суда. Одной из сегодняшних акций еще была передача петиции на имя спикера законодательного собрания Макарова. Мы эту петицию передали и к ней приложили рулетку в 50 метров с целью, чтобы сам непосредственно господин Макаров отмерял эти 50 метров от граждан, отгораживался. Естественно, это полная профанация, поскольку это существенным образом ограничивает права граждан. Мы ходили, замеряли, делали видеоролик специально даже, что из себя это будет представлять. То есть, если говорить о 50 метрах, то от законодательного собрания это на синем мосту придется встать на проезжей части. Не просто не тот эффект, это никто не увидит. Суть обращения, чтобы увидели депутаты, граждане обращаются к власти, надо, чтобы люди видели это, и граждане это видели, и депутаты это видели. А когда нас посылают в какие-то укромные места, никому не видны, или тем более это на проезжей части, да, то, понятное дело, там эффекта никакого, да еще и оштрафовать могут за присутствие в неположенном месте от пикета.
Фракция «Яблоко» выступила с заявлением о новом законе о митингах. Принятие закона в такой редакции можно объяснить только страхом городских властей перед свободным выражением петербуржцами своего отношения к их политике. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Сейчас чуть подробнее о дискуссии в рядах несистемной оппозиции. Участники экспертного совета подвергли сегодня резкой критике деятельность политической негосударственной организации Координационного совета оппозиции. Главный упрек – Координационный совет не занимается вовлечением в протестное движение новых людей ни из регионов, ни из отдельных социальных групп. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Лилия Пальвелева.
Экспертный совет оппозиции возник в ноябре прошлого 2022 года. В него вошли люди, проигравшие выборы в Координационный совет. И вот вопрос одному из участников экспертного совета, председателю Общества защиты прав потребителей Михаилу Аншакову.
Я не раз в ваших прежних интервью встречала утверждение, что экспертный совет не является альтернативой Координационному совету оппозиции, и что вы готовы сотрудничать всячески. Удалось ли на каком-то этапе осуществить такое сотрудничество?
Попыток наладить взаимодействие и установить тесное сотрудничество у нас было несколько. К сожалению, они ни к чему не привели. Несколько раз мы обращались непосредственно в Координационный совет, общались с его представителями, в частности, там Давидис активно на первом этапе лоббировал наши интересы и вносил несколько раз в повестку дня заседания Координационного совета вопрос о взаимодействии с экспертным советом, но он откладывался.
Чем вы это объясняете?
Непониманием большой части членов Координационного совета, необходимости расширения протестной базы, необходимости вовлечения бывших там кандидатов в Координационный совет, протестная общественность, политиков, широких кругов в свою работу и координации деятельности. Фактически Координационный совет сам для себя определил формат своей работы. Они являются нашими коллегами, у нас общие цели и задачи. К большинству из них мы вполне лояльно относимся, с некоторыми общаемся достаточно плотно. Но вот с самим органом у нас тесное взаимодействие не удается наладить. Меня лично ситуация не устраивает в том плане, что Координационный совет допускает серьезную ошибку, когда он замыкается, на мой взгляд, и становится закрытым клубом.
Вы сказали закрытым клубом, но, тем не менее, явка на последнее заседание этого закрытого клуба была самой низкой из всех заседаний. 22 человека, почти половина. Чем вы объясняете очевидное падение интересов членов Координационного совета к этой деятельности?
Совершенно очевидно, что часть членов Координационного совета разочаровалась в этом органе. Не все понимают его цели и задачи, поэтому существует там сейчас две большие фракции, так называемых системных либералов и, как они себя называют, республиканцев. Эти две фракции никак не могут договориться о каких-то таких скоординированных действиях. Одни считают, что на власть нужно влиять и ее менять путем влияния. Это группа системных либералов, так называемых. Республиканцы придерживаются мнения, которое разделяет большинство экспертного совета, в том, что власть нужно менять, она нелегитимна. Соответственно, разочарование есть и внутри Координационного совета, это вполне естественно. Ну, понимаете, как бы в кризисе нет ничего такого страшного, потому что любой кризис – это возможность переформатировать, проанализировать ошибки и уже в дальнейшем извлечь уроки и идти вперед.
Еще один участник экспертного совета Валерий Парфенов сообщает, что в их организации сейчас заняты разработкой плана смещения действующего режима. Экспертный совет объявил конкурс на такую программу действий. Собрано уже 15 планов. Лиля Пальвельева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», среда, 20 февраля. Вот главные темы второй половины часа. Беспокойство Армении после перевыборов президента Сержа Саргсяна. Нападение на таджикского политического активиста в Москве. Американская печать о самых горячих темах дня. Продолжим после того, как я напомню вам главные новости уходящей среды 20 февраля.
Радио «Свобода». Новости.
По делу о беспорядках на Болотной площади в Москве задержан Александр Марголин. Он стал 21-м арестованным по так называемому «болотному делу». Парламент Санкт-Петербурга принял сегодня в третьем чтении поправки в местный закон о митингах, ужесточающие требования к проведению уличных акций. Член «Единой России» Владимир Пехтин заявил о добровольном сложении себя полномочий депутата Государственной Думы. Ранее появилась информация о том, что Пехтин вместе с сыном владеет незадекларированной недвижимостью в США. Ивановский областной суд сегодня отказался смягчить наказание бизнесмену Алексею Козлову, приговоренному к 5 годам колонии. Болгария ушла в отставку правительства после нескольких дней массовых протестов, сопровождавшихся беспорядками. Протесты связаны с недовольством ростом цен на электроэнергию и низким уровнем жизни. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон в ходе визита в Индию посетил мемориал жертвам событий 1919 года в городе Амритсар, где солдаты британских колониальных войск открыли стрельбу по группе мирных демонстрантов. Нигерийские пираты, захватившие 6 иностранных моряков, потребовали за освобождение выкуп в размере 1 300 000 долларов. Таковы главные новости уходящего дня среды 20 февраля по версии «Радио Свобода». Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
И этот день, среда, 20 февраля. Таджикский политический активист Бахтияр Сатарин, на которого минувшим вечером в Москве совершено вооруженное нападение, находится в городской клинической больнице номер 7 в состоянии средней тяжести. Бывший сотрудник посольства Таджикистана в России, бывший чиновник миграционной службы Таджикистана, Сатари, по его словам, открыто высказывал недовольство разными аспектами правительственной политики, а затем стал жертвой несправедливого увольнения. С этими обстоятельствами, как считает Сатари, в последние месяцы сблизившийся с представителями таджикской оппозиции, связанные вчерашние драматические события.
Я сегодня себя чувствую гораздо лучше, а случилось нападение вчера вечером на меня со стороны неизвестного человека. Он нанес 3 ножевых ранения в область живота и искромсал лицо, если можно сказать. Я сейчас просто с перевязки и увидел свое лицо. Порезан на руках, потому что я защищал брюшную полость. Вот такие вот ранения.
У вас есть какая-то версия этого нападения? С чем это может быть связано?
Вот насчет версии, я вот смотрю сейчас интернет, очень много версий, но я не нахожу нигде подтверждения или более-менее правдоподобности этим версиям. Я коммерцией не занимаюсь. Высказываю свое мнение в Фейсбуке и других сетевых ресурсах и не скрываю это. Если это есть причина того, чтобы со мной так поступить, ну, наверное, так. Но в любом случае, я считаю, что это выгодно очень многим, чтобы обострить ситуацию, я так думаю.
Вы бывший государственный служащий, который не смог договориться с чиновниками режима Рахмона. Вы себя можете назвать оппозиционным политиком или политическим активистом оппозиционным?
Я считаю, что я не достучался до Рахмона. Если бы Рахмон был в курсе этих дел, он бы, наверное, навел порядок, что творится с таджикской миграцией здесь. Просто система таджикской миграции, она связана с балансами, противовесами и с другими там вещами. Я просто вошел в конфликт с одним человеком, у которого очень волосатая рука в администрации президента, и мои обращения не заходили до него. Вот это не значит, что они враги для меня. Они враги для Таджикистана.
С чем вы обращались к президенту?
Потому что я принял предложение президента, вообще его лозунг о том, что все таджики, которые живут за границей, они должны оказывать содействие своему государству, принял предложение министра миграции поработать в Москве. Через определенное время получилось так, что вновь назначенный руководитель представительства, я ему не понравился. И когда я находился в больнице, он путем лживых доносов, что я не хожу на работу, заставил министра принять решение о моем увольнении, несмотря на то, что я находился на бюллетне и находился в этой же больнице, кстати, 7-й клинической.
Можно сказать, что вы выступаете за решение существующих в Таджикистане проблем силами существующей власти, да?
Я считаю, что власть сама должна реформироваться и предлагаю какие-то пути, потому что я гражданин этой страны, я родился там, и когда я вижу, где идет беспредел, я об этом всегда в открытую говорю. Потому что таджики должны иметь право на свободную и счастливую жизнь, как и все остальные народы. А молчать в угоду кому-то я никогда не буду.
Как бы вы оценили положение таджикской диаспоры в России?
Плачевное, потому что нет единства среди диаспоры. У нас вся диаспора разделена не только по политическим каким-то нюансам, но и по региональному принципу. Поэтому у нас не удается уже несколько лет создать единую мощную организацию, которая бы отставила права всех мигрантов. Поэтому таджики здесь как рабы и будут рабами еще долго.
У вас есть какая-то надежда на то, что преступление, которое в отношении вас совершило, будет раскрыто? Я знаю, что вы беседовали уже со следователями. Найдут они заказчиков и исполнителей преступления, как считаете?
Ну, надежда умирает последней, но я простил уже этого человека и написал об этом в Фейсбуке. Аллах накажет.
Это был таджикский политический активист Бахтияр Сатари.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как и раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Среда, 20 февраля. В Соединенных Штатах Америки продолжается расследование гибели Максима Кузьмина, 3-летнего мальчика из России, погибшего в приемной семье в Техасе. Уполномоченный по правам ребенка в России Павел Астахов сегодня во время пресс-конференции несколько смягчил тон своих заявлений относительно причин смерти ребенка. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Уполномоченный по правам ребенка в России Павел Астахов признал, что несколько поторопился с обвинениями в убийстве убийстве в адрес приемной матери Максима Кузьмина. В Америке расследование еще продолжается. Уполномоченный рассказал, что о смерти мальчика российской стороне сообщили в прокуратуре Техаса, куда обратились консульские работники, говорит Павел Астахов.
Первое сообщение было об убийстве, и, соответственно, мы говорили об убийстве. Потом мы поправились, мы говорим сейчас о гибели приемного ребенка в семье. Сегодня мы говорим о том, что, конечно, прокуратура должна предъявить обвинение, если сочтет это обоснованным. А что касается сведений о том, что напичкан был психотропными веществами, опять же, это сведения, которые были озвучены нашим консульским работникам. Вскрытие на самом деле уже было. Я не понимаю, сейчас, наверное, повторная экспертиза назначена. Описание тех повреждений, которые обнаружены были у мальчика при первичном освидетельствовании патологоанатомическом, мы про них и говорим.
Следственный комитет России еще во вторник возбудил уголовное дело по факту убийства Максима Кузьмина. В Соединенных Штатах Америки с выводами о причинах случившегося пока не спешат. Представители полиции в округе Эктор, где жил погибший ребенок, ждут результатов судебно-медицинской экспертизы. Вот что рассказывает американский корреспондент «Радио Свободы» Юрий Жигалкин.
Поскольку ребенку было меньше 6 лет и причина его смерти не была очевидной, была проведена аутопсия. Проведение анализов, обработка данных и подготовка судебно-медицинского заключения занимает от 1,5 до 3 месяцев. Этого заключения пока нет. Нет пока результатов химической экспертизы, которые дадут ответ на вопрос, были ли в организме ребенка следы психотропных препаратов. Во вторник Ширли Стандефер, сотрудник окружного отдела судебно-медицинской экспертизы, сообщила о том, что на теле ребенка были обнаружены синяки. Но она не взялась сделать выводы о том, нормальные ли это синяки, набитые ребенком, или они были получены в иных обстоятельствах. Судя по сообщению местной газеты, сотрудники правоохранительных служб округа Эктор, отвечающие за проведение расследования, удивлены и встревожены тем, что российские официальные лица бросили обвинение в убийстве ребенка его приемной матери. Для них причина смерти Макса остается пока не выясненной. Я рада, что они обладают рентгенозрением и смогли увидеть заключение. Мы все еще не получили заключение экспертизы, пожаловалась корреспонденту газеты «Одесса Американ» судебно-медицинский эксперт Сондра Вулф. Она говорит, что утверждение о том, что ребенок скончался до приезда скорой помощи, не соответствует истине. Он был доставлен в больницу живым.
По информации представителя Техасского управления защиты детей, родной брат погибшего Максима Кузьмина, Кирилл, усыновленный той же семьей, пока находится под опекой приемных родителей. Управление берет на себя опеку только в том случае, если есть уверенность, что ребенок подвергается риску в приемной семье. По сведениям Павла Астахова, Кирилл сейчас находится у ближайших родственников семьи, которая его усыновила. Уполномоченный по правам ребенка также заявил, что у российской стороны есть шансы добиться возвращения брата Максима Кузьмина в Россию. Более того, по словам Астахова, в среду к нему поступило заявление от родной матери обоих мальчиков, в котором она написала, что готова добиваться восстановления родительских прав и просит вернуть ей опеку над Кириллом. Возвращение Кирилла Кузьмина в Россию накануне также требовали и власти Псковской области. Обоих мальчиков усыновили из Печорского детского дома, который находится в этом регионе. Уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов привел в пример статистику случаев насилия в отношении детей в России и в Америке за 2011 год.
Я вам привел данные Департамента здравоохранения и благополучия человека Соединенных Штатов Америки. Да, 3 720 000 случаев. Значит, в России в 2011 году 88 893 потерпевших ребенка. Разницу чувствуете? Если говорить об убийствах детей в приемных семьях, у нас их 12 подтвержденных за последние 10 лет в приемных семьях. 12. Все понесли ответственность, все отбывают наказание. Почему я говорю, что иностранное усыновление зло в большой такой социально-политической перспективе? Да потому что оно развращает. Оно развратило до нельзя все эти органы опеки. Развратило до нельзя все эти детские дома, которые радуются, показывая, как замечательно ребенок уехал и устроился. Потому что следующий шаг, значит, мы должны своих детей отдать туда, где их лучше будут воспитывать.
По мнению президента благотворительного фонда волонтеров помощи детям-сиротам Елены Ольшанской, необходимо грамотно разграничивать предумышленные случаи гибели или травм детей и просто несчастные случаи.
Мы должны делать выводы, сделать серьезную аналитику. Почему так происходит, что есть вот эти случаи в Соединенных Штатах Америки? Это совершенно спокойно, может быть, просто совпадение. Может быть, причина этого в том, что действительно нет там серьезного сопровождения психологического. Нужно разбираться, потому что конкретная ситуация с конкретной причиной. Делать из этого очень далеко идущие выводы и обобщать там любой конкретный случай на всю ситуацию, мне кажется, просто элементарно нелогично. И, безусловно, нужно думать о конкретных детях и возможности этих детей жить в семье при нормальной, хорошей государственной политике по поддержке прежде всего, в первую очередь, кровной семьи, у нас останется достаточно незначительное количество детей, которые нуждаются в семейном устройстве. Я думаю, что то незначительное количество, которое у нас останется, сможет быть устроено в наши российские семьи. Тогда вместо политических заявлений вопрос снимется сам собой. А сейчас, к сожалению, происходит огромный объем какой-то политики вокруг этой детской темы, громких заявлений, но при этом дети продолжают жить в огромных количествах, там больше 200 детей проживают в учреждениях интернатных. И там решаем проблему, где она есть. Если нас не устраивает иностранное усыновление по разным причинам, то есть очень простое решение заниматься судьбой своих детей здесь, на родине, еще до того, как они попадут в учреждение, да, либо активно менять их судьбу, когда они туда уже попали.
Запрет на усыновление российских детей американскими гражданами вступил в силу 1 января 2013 года. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». Довольно беспокойной остается ситуация в Ереване, где оглашаются окончательные результаты президентских выборов. Они состоялись в минувшее воскресенье. И согласно почти уже утвержденным Центральной избирательной комиссии данным, с результатом 58% победил действующий президент страны Серж Саргсян. Он избран на второй срок. С этим не согласен кандидат, занявший второе место на выборах, Рафи Оганесян, представляющий одну из политических оппозиционных партий, заявил о готовности начать кампанию протеста против результатов этих выборов, которые он считает незаконными. О перспективе этих протестов мой коллега Андрей Шароградский беседовал с ереванским политическим экспертом Степаном Григоряном.
Как вы считаете, чего добивается сейчас Рафи Оганесян, призывая выйти на митинг, призывая избранного президента Сержа Саргсяна встретиться с ним?
Все результаты выборов, которые есть, они, в общем-то, многими предсказывались. Более того, нам казалось, что у Рафи Оганесяна немножко поменьше будет голосов. Ему удалось хорошо провести кампанию, ему удалось объединить весь протестный электорат, и это, конечно, вдохновляющий результат. Вы поймите правильно, вопрос не только в том, что он второе место занял. Он набрал 37% голосов избирателей. То есть, если говорить вот по официальным данным. Это первое. Второе, у самого Рафи, по всей видимости, раз он этого добивается, и встречи с Сержем Саргсяном, и какого-то пересмотра результатов, я так понимаю, они все-таки будут требовать проверок результатов в отдельных участках, в отдельных избирательных округах. По всей видимости, у них есть информация о крупных нарушениях, по всей видимости. Насколько она оправдается или нет, это другой вопрос. И с этим связано, что они вот так настойчиво добиваются и планируют провести вот митинги.
Означает ли это, что фальсификации могли быть все-таки настолько серьезными, что повлияли на реальный исход? И будет ли действительно идти до конца Оганесян, добиваясь того, чтобы результаты выборов, по крайней мере, были признаны недействительными?
Проблема даже не в том, насколько много было нарушений. Уверен, что определенные нарушения были. К сожалению, у нас такая традиция. И вопрос даже не в том, насколько эти нарушения повлияли на результаты выборов. Я не очень уверен, что повлияли. То есть коренным образом повлияли. Я не уверен. Но у нас проблема другая в обществе. Вы знаете, у нас очень высокая степень недоверия к избирательным процедурам. Я утверждаю, что последние выборы и парламентские, и вот эти президентские прошли по сравнению с тем, что было в 2007 и 2008 году, намного лучше. То есть тут даже самые, вы знаете, скептики не оспаривают это. Но все равно общий уровень недоверия высок, вот оттуда это все и происходит. Поэтому и желание у Рафи Оганесяна пересмотреть, проверить результаты выборов и так далее. Думаю, что в любом случае нарушения, даже если они были большие, они не могли бы коренным образом изменить расклад сил на этих выборах. Да, определенные акции протеста будут. Но здесь тоже так же, прямо скажу, недовольство Рафи Оганесяна и его окружения, это еще не значит, что эти митинги будут многочисленными.
То есть вы не считаете, что выход на улицы сторонников Оганесяна, набравшего, напомню, более 35% голосов, могут реально долгосрочно дестабилизировать политическую ситуацию в Армении?
Я не думаю, потому что действительно логика событий была вот раз развития всего была такая, что так бы принималось обществом, что даже при всей критичности, а вы знаете, всегда у нас власти критикуются, это на постсоветском пространстве как традиция, но все-таки в общем принимали все, что преимущество СССР Саркисяна есть. И причем не только административное или финансовое, а больше даже политическое преимущество он имеет. Вы поймите правильно, что за другими кандидатами, включая Рафио Ванесяна, не стояли крупные политические силы. Три главные политические силы оппозиционной Армении не вышли в этот избирательный процесс, не поставили своих кандидатов. Поэтому как бы результат все-таки ожидался. То есть здесь нету такого, знаете, неожиданного, и вот это означает фальсификации на все 100% и так далее.
Сам Серж Саркисян сделает шаг навстречу Рафио Ванесяну? Может быть, он предложит ему какой-то влиятельный пост просто ради того, чтобы эту ситуацию сгладить?
Действительно, когда на президентских выборах есть серьезная вторая фигура, как снимается напряжение? Действительно, предлагают этой второй фигурой, например, должность премьер-министра. Серж Саркисян показал вот эти свое период правления, свою гибкость. Он очень часто шел на уступки оппозиции. Атмосфера политическая в Армении смягчилась, это ни для кого не секрет. Вы знаете, нету проблем проводить митингов, а эти проблемы до 2008 года были. Оппозиция свободно действует, выступает по телевидению. Я не исключаю возможность, что и сейчас он действительно может проявить вот гибкость в данной ситуации. Потому что действительно кандидат, который набрал, ну, по крайней мере, по сегодняшним данным, это порядка 36,5% голосов избирателей. Это действительно серьезная фигура, могущая претендовать на крупную должность, включая премьер-министра. И этим можно снять напряжение в обществе.
А может быть, Рафио Аванесян и добивается таких шагов от Саркисяна, делая воинственные заявления?
Да, возможно. Потому что, с одной стороны, он, конечно, обижен, недоволен. С другой стороны, Рафио Аванесян тоже вот показывает гибкость. И раньше он шел на готовность, проявлял к диалогу с властью, что я считаю позитивным вообще процесс, когда ты готов на диалог с властью, даже если не будут решаться все проблемы, но диалог, возможность обсуждения, все это очень важно. Более того, одна из важнейших фигур в этой партии, партии под наследие, вот недавно выступила и говорила о том, что было бы разумно такое предложение, как премьер-министра должность для Рафио Ванесяна. Ну, вы фактически этим, сэр Саркисян, легитимность власти повысит. То есть получится так, что не только его голоса, но и голоса второго кандидата. А вы знаете, сэр Саркисян вместе с Рафио Ванесяном набрали реально 90 и больше голосов избирателей. Поэтому легитимность власти также повысит.
У послевыборной ситуации в Армении ереванский политический эксперт Степан Григорян. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор заметных публикаций в американских средствах массовой информации. У микрофона корреспондент «Радио Свободы» в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Договоренность о повышении предела государственного долга, достигнутая демократами и республиканцами несколько лет назад, предусматривает сокращение бюджета на величину, равную той, на которую был увеличен лимит долга. Если к 1 марта странам не удастся согласовать пакет налоговых и расходных мер в исполнении этой договоренности, в действие вступит секвестр, в соответствии с которым все статьи федерального бюджета подвергнутся пропорциональному урезанию на общую сумму 85 миллиардов долларов. В числе пострадавших неминуемо окажется подразделение служб экстренной помощи. Перед группой их сотрудников выступил во вторник президент Обама. Республиканцы тут же окрестили выступление Обамы перед пожарными, полицейскими и медработниками актом политиканства. «Они не правы, это политика, а не политиканство», парирует блогер «Нью-Йорк Таймс» Дэвид Файрстоун. Секвестр – это не абстракция, он имеет вполне человеческое лицо. Оппозиции в Конгрессе следует помнить, что в отсутствие соглашения в неоплаченный отпуск отправятся, например, ветеринарные инспектора, что обернется дефицитом продуктов в магазинах. А что станет с аэропортами при нехватке диспетчеров, с тюрьмами, недоукомплектованными охранниками или онкологическими лабораториями, оставшимися без техперсонала? Мероприятие вроде того, на котором присутствовал президент, бьет по главному тезису республиканцев, будто крупные сокращения бюджета полезны для экономики. Экономика, госдолг. Понятие «отвлеченное», доказывает Файрстоун. Обама же вполне зримым образом напоминает гражданам о том, на что идут их налоги, и о том, что произойдет, если их время от времени не повышать. Командующий сухопутными силами генерал Рэй Адиерна, выступая на днях в Конгрессе, говорил о том, что ждет вверенный ему вид ВС в случае наступления секвестра. Согласно ранее утвержденному соглашению, личный состав и так должен уменьшиться в течение нескольких лет с 570 тысяч до 490. Секвестр же повлечет за собой дополнительное сокращение численности наличествующего штата более чем на треть. And ready for any contingency to include war. В результате количество штыков в сухопутных силах США скатится к уровню мрачного 1940 года, того самого, напоминает аналитик журнала Commentary Макс Бут, в котором германские, японские и итальянские милитаристы, не встречая сопротивления со стороны цитадели демократии, завоевывали мир. По мнению Бута, шансы на то, что демократы и республиканцы придут к соглашению по бюджету к 1 марта, невелики. Условием недопущения секвестра Обама ставит увеличение налогов. Республиканцы, раз уступившие ему в этом вопросе, снова прогибаться не желают. Теоретически, может быть, они и правы, полагает идейно близкий им аналитик Commentary. Однако даже в случае секвестра госдолг и бюджетный дефицит уменьшатся минимально, а вот боеспособность вооруженных сил ослабнет весьма существенно. Поэтому Макс Бут советует однопартийцам стиснуть зубы и все-таки проголосовать за новые налоги. Все лучше, чем военная немощь, заключает автор. Преподаватель объясняет первокурсникам, что такое кривая производственных возможностей и какие у общества есть альтернативы в выпуске пушек и масла. Известный экономист Томас Саул, адресуясь к читателям издания Investors Business Daily, заменяет в этой формуле масло на пенсии и рассказывает, почему политики в демократических странах готовы щедро одаривать пенсионные фонды и одновременно экономить на обороне. Обещания будущих прибавок к пенсиям тем хороши для политика, что, давая их, он приобретает голоса избирателей сегодня, но при этом избавляет свой электорат от необходимости сегодня же оплачивать его обещания посредством новых налогов. Расплачивается же за обещания, как правило, не тот политик, который их раздавал. И делает он это обычно через печатный станок и обесценивание национальной валюты. Финансирование обороны – это зеркальное отражение финансирования пенсий, продолжает ученый. В краткосрочном плане оборонные расходы политики могут понижать без видимого вреда для государства и с электоральной для себя выгодой. Оба эти явления имели место в США перед Второй мировой войной, и их итогом стало то, что американская армия скатилась до 16-го места в мире, позади португальской. Ценой больших жертв Америка, в конце концов, наверстала упущенное, но кто может гарантировать, что в ядерный век у нас хватит времени на то, чтобы исправить ошибки, порожденные политической близорукостью, подытоживает вопросом свои размышления Томас Саул.
Обзор американской печати подготовил корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов. И сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». Список книжных бестселлеров Германии возглавил дебютный роман писателя венгерско-немецкого происхождения Тимура Фермеса «Он снова здесь. Кто это он?». Для ответа на вопрос достаточно взглянуть на обложку белого цвета с двумя черными элементами. Это косая челка и усики, образованные буквами названия романа. Речь идет об Адольфе Гитлере, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Германии Юрий Векслер.
Фабула романа такова. Создатель Третьего рейха не совершает самоубийство, а впадает в летаргический сон, который продлился 65 лет. Проснувшись, Гитлер оказывается в Новой Германии, где его поначалу принимают за комедийного актера. Популярность книги очевидна, но в чем ее причина? Известный своей безжалостностью критик Денис Шек написал: «Успех этого романа кажется мне скорее результатом удачной упаковки и маркетинга, нежели литературных качеств. Книга полна натужного юмора вокруг фигуры Гитлера, но шутки выглядят пубертетными, то есть недоделанными, политическая фантазия автора банальна, а его указывающий перст вездесущ». В итоге книга не является ничем иным, как продуктом циничной медиаиндустрии, над которой она как будто издевается. Но несмотря на такую рецензию авторитетного критика, книга пользуется большим успехом. В чем секрет? Приблизиться к ответу на этот вопрос можно, уточнив замечание Дениса Шека по поводу медиаиндустрии. Воскресший одинокий Гитлер, который без соратников кажется абсолютно безопасным, тем более что фюрер давно уже, как принято считать, живет в сознании немцев как карикатура и самопародия, становится в романе по воле автора телезвездой. Он на расхват, и передачи с его участием бьют рекорды зрительского интереса. Однако выдуманный Тимуром Фермесом Гитлер неожиданно выглядит отнюдь не предметом для шуток, а пугающе реальным фюрером. Страна, в которую вернулся Гитлер, сетуют критики, в действительности является циничной, безудержной поклонницей успеха и, несмотря на десятилетия демократического строя, оказывается не способной противостоять демагогу. Что это? Политическая сатира на современное немецкое общество бездумных путешественников по интернету с нажиманием кнопок «Мне нравится»?
Рассказывал Юрий Векслер. Роман написан от лица Гитлера, который описывает все, что с ним происходит после того, как обнаруживает себя очнувшимся во дворе частного дома в центре Берлина в январе 2011 года. Такая форма повествования позволила выпустить пользующуюся ажиотажным спросом звуковую книгу «Он снова здесь». Жанр этот вообще очень популярен в Германии. Известный актер и чтец Христоф Мария Хербст в узнаваемой манере Гитлера, автору удалось хорошо передать и стиль говора фюрера, рассказывает от первого лица.
Когда я снова пришел в себя, я лежал на земле. Кто-то положил мне нечто мокрое на лоб. Вам плохо? Надо мной склонился мужчина лет 45, может быть, даже 50. На нем была клетчатая рубашка и плохо пошитые брюки, которые носят рабочие. Я понял, какой вопрос мне следует задать первым. Какое сегодня число? 30 августа. Какой год? 2011. А вы думали, какой? 1945?
Актер Христоф Мария Хербст в роли Адольфа Гитлера. Киаскор, первым обнаруживший воскресшего фюрера, поначалу принял его за загримированного под Гитлера актера. О книге «Он снова здесь» и ее успехе размышляет тот самый актер Христоф Мария Хербст.
Когда я читал книгу, я все время видел ее, как кино, то есть видел много изображений, кадров. Возможно, потому что я актер и часто играю на сцене или стою перед камерой. Но я убежден, что эта книга так и просится на экран. Возвращаясь к самому тексту, скажу, что фантазия Тимура Фермеса убеждает в реальности происходящего настолько, что впору испугаться. Несмотря на все шутки, несмотря на смех, ком тревоги застревает в горле и читателя охватывает озноб. Создание двойной реальности автору удалось. Я думаю, что так бы оно все и выглядело, если бы реальный Гитлер появился сегодня на Курфюрстендамм в Берлине или на Максимилианштрассе в Мюнхене или на пешеходной зоне в Нюрнберге. Я играл уже однажды Гитлера в кинокомедии. Мы снимали несколько эпизодов в Чехии, на природе. У нас не было возможности полностью изолировать съемочную площадку от прохожих. Я, загримированный под Гитлера, но в тренировочном костюме, решил совершить пробежку. И только я двинулся с места, как услышал пожилую даму с баварским акцентом, которая сказала, обращаясь к мужу: «Обрати внимание, дорогой, там», и она указала на меня, «происходит надругательство над фюрером». Надругательство над фюрером. Я долго потом вспоминал эту фразу.
Над рубрикой «Сегодняшний факт» 20 февраля работал корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер. Список книжных бестселлеров в Германии возглавил роман Тимура Фермеса «Он снова здесь». Вот так обстояли дела в среду 20 февраля 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Герман и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до вечера пятницы. Завтра программу проведет мой коллега Дмитрий Волчек. Но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, где открыта моя авторская страница, и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Пятница. Самое главное, самое важное событие – человеческая жизнь. Этому главному событию посвящен пятничный выпуск «Поверх барьеров». Слушайте нас каждую пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни. Или на сайте swobodanews.ru.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». По Помогают ли мифы понять суть явлений? Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и в 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутации.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня — это Россия без царской избатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9540, 9840 и 11850. Свободный информационный мир. Радио Свобода.